Студия «Медиакнига» представляет. Теофиль Готье. Капитан Фракас. Роман. Читает актер Алексей Веретин. Первое. Замок нищеты. На склоне одного из обнаженных холмов, которые нарушают однообразие ландов между Даксом и Мон-де-Марсан, возвышалась в царствовании Людовика XIII дворянская усадьба. Их много в Гасконе, и крестьяне величают их замками. Две круглые башни, как два остроконечных гриба, защищали углы здания, на фасаде которого виднелись в виде глубоких борозд следы некогда существовавшего подъемного моста, ставшего ненужным после того, как был засыпан ров, и придавали феодальный характер усадьбе с вышками наподобие перечниц и с флюгерами, напоминавшими ласточкины хвосты. Плющ наполовину закрывал собою одну из башен и своей темно-зеленой листвой прекрасно оттенял серый камень, уже тогда поседевший от времени. Путешественник, издали смотревший на замок, острые очертания которого выделялись на небесной лазури над кустами дрока и вереска, принимал его за жилище вполне приличное для провинциального дворянина. Но приблизясь, он переменял мнение. Дорога, которая вела к усадьбе, превращалась благодаря густо разросшимся сорным травам в узкую белую тропинку и казалась полинявшим галуном на потертом плаще. Две колеи, наполненные дождевой водой и лягушками, свидетельствовали, что когда-то тут проезжали экипажи. Но беспечность этих присмыкающихся говорила в пользу того, что они давно живут в этих лужицах и знают, что их никто не потревожит. На полоске земли, вившейся среди дурных трав и орошенной недавним ливнем, незаметно было ни малейшего отпечатка человеческой ноги, и тоненькие поросли кустарников, отягченные блестящими каплями, по-видимому, давно уже не были раздвигаемы. Широкие желтые пятна — как проказа пестрели на бурой и беспорядочно разбросанной черепице. Местами выставлялись гнилые стропила. Ржавчина мешала вертеться флюгерам, и каждый из них обозначал различный ветер. Слуховые окна были заложены деревянными ставнями, которые покоробились и потрескались. Бойницы башни завалены щебнем. Из 12 передних окон 8 были забиты досками, в двух других мелкие стекла выгнулись и дрожали в переплетах при малейшем дуновении ветра. Меж этих окон штукатурка вываливалась, слезая как кожа с больного, и обнажала разъехавшиеся кирпичи и песчаниковые камни, которые выветрились под губительным влиянием погоды. Каменные наличники дверей обличали правильными неровностями своими существование древних орнаментов, стертых временем и небрежностью, а над ними красовался герб, разобрать который не мог бы самый искусный геральдист. Шлемовые покровы его фантастически извивались до бесконечности. Филенки дверей вверху еще хранили остаток краски цвета бычачьей крови и, казалось, краснели за себя при виде своего убожества. Гвозди со шляпками алмазной грани кое-как скрепляли отдельные доски и оставляли симметрические линии, прерванные там и здесь. Открывалась только одна половина, и ее достаточно было для входа гостей, очевидно, нечасто посещавших замок. К косяку было прислонено старое колесо, последний остаток кареты, погибший в предыдущее царствование. Гнезда ласточек облепляли верхушки труб и углы окон. И не будь тоненькой струйки дыма, которая выходила из кирпичной трубы и клубилась винтом, как на тех рисунках домиков, которые школьники царапают на полях своих классных книг, можно было бы подумать, что жилище это необитаемо. Скуден, должно быть, был обед, который готовился на этом очаге, потому что солдат своей трубкой произвел бы дым гуще. Это был единственный признак жизни, подаваемый домом, подобно тем умирающим, жизнь которых узнается едва по легкому дыханию. Дверь не сразу уступала толчку, она сопротивлялась и, очевидно, в самом дурном расположении духа двигалась на своих заржавевших петлях. Затем открывался глазам рот стрельчатого свода, который был древнее остального здания и разделялся четырьмя валиками из синеватого гранита. Там, где они пересекались, виднелась выпуклая каменная резьба, и на ней гербовые эмблемы сохранились лучше, чем над дверями. Это были три золотые лебедя на голубом поле или что-то в этом роде, потому что сумрак свода не позволял хорошо их рассмотреть. К стене были прикреплены железные лапы для факелов, почерневшие от дыма, и такие же кольца, к которым привязывали некогда лошадей, когда приезжали гости, событие в настоящее время редкое, судя по пыли, толстым слоем, лежавшей на кольцах. Под этим портиком было две двери. Одна вела в комнаты нижнего этажа, другая в залу, служившую, может быть, прежде для стражи. Отсюда был выход во двор, печальный, пустой и холодный, окруженный высокими стенами, изборожденный сверху донизу, темными полосами, следами зимних дождей. По углам двора, среди щебня, упавшего с карнизов, росла крапива, одичалая вез, болиголов и мак, обрамленный зеленой травою. В глубине лестница с каменными перилами, украшенными заостренными шарами, вела в сад, расположенный пониже двора. Ступеньки были поломаны и разошлись, они дрожали под ногой и связывали их только мшистые нити ползучих трав. На постаменте террасы росли очитки, желтые левкои и дикие артишоки. Что касается до самого сада, то он постепенно превращался в непроходимую чащу или в девственный лес. За исключением площадки, на которой, как большие яблоки, наливались бледно-зеленые кочаны капусты с листьями в синеватых жилках и на которой возвышались золотые подсолнечники, свидетельствуя о том, что здесь есть какая-то культура, природа предъявляла неограниченные права на этот заброшенный уголок и всюду любовно и заботливо уничтожала следы человеческих рук. Неподстриженные деревья распространяли во все стороны жадные ветви. Буксы, назначение которых состояло в том, чтобы окаймлять аллеи, стали древовидными кустарниками, давно не касались их ножницы. Семена, случайно занесенные ветром, прорастали и с той могучей живостью, которая свойственна сорным травам, быстро заглушали благоухающие цветы и редкие растения. Колючий терновник перекидывался с одного края тропинок на другой, цеплялся за платье и не позволял идти дальше, скрывая собою это таинственное убежище грусти и отчаяния. Уединение не любит, чтобы его заставали врасплох, и воздвигает вокруг себя всевозможные преграды. Тем не менее, если бы, не опасаясь царапин и ударов, наносимых ветвями кустарников и деревьев, вы пробрались до конца старинной аллеи, ставшей непроходимее и недоступнее, чем лесная тропинка, то вы пришли бы к нише, сделанной из раковин и представляющей собой пещеру, своего рода деревенскую затею. К растениям, которые были посеяны когда-то в промежутках между камушками, ирис, шпажник, черный плющ, присоединились впоследствии другие – почечуйник, оленей язык, дикий виноград. Эти травы висели как бороды и до половины закрывали мраморную статую, изображавшую мифологическое божество, Флору или Помону, которая, должно быть, была в свое время очень изящна и делала честь мастеру, создавшему ее, но утратила нос и стала похожей на смерть. Бедная богиня держала в корзине вместо цветов грибы, которые ослизли и имели ядовитый вид. Сама она казалась отравленной ими, потому что пятна темного моха пестрили ее некогда ослепительно белое тело. У ног ее, в каменной раковине, дожди образовали грязную лужу, покрытую слоем бледно-зеленой ряски. Что же касается до львиной морды, которую можно было еще рассмотреть, то она больше не извергала воды, так как водопровод был засорен или разрушен. Этот потешный, как тогда выражались, уголок свидетельствовал, несмотря на то, что весь он был в обломках, о некоторой степени достатка и о наклонности к изящному прежних владельцев замка. Если бы очистить грязь и поправить статую, то она оказалась бы во вкусе флорентинского Ренессанса и была подражанием произведениям итальянских скульпторов, явившихся во Францию вслед за знаменитым художником Ру или Приматичи. Это и была, вероятно, эпоха, когда дворянская фамилия, теперь разорившаяся, благоденствовала и находилась в полном своем блеске. Грот опирался на стену, которая вся покрылась зеленью и пятнами сырости, и там скрещивались между собою остатки поломанного трильяжа. Значение его, без сомнения, было скрывать кирпич под сеткой ползучих и богатолиственных растений. Стена эта, едва видимая сквозь беспорядочные массы безмерно разросшихся деревьев, замыкала сад с этой стороны. За нею расстилались ланды со своим печальным и низким горизонтом, на котором волнистой линией темнел вереск. Возвращаясь к замку, можно было заметить задний фасад, еще более опустошенный и пострадавший, чем только что описанный нами, так как последние владельцы старались, по крайней мере, сохранить внешность жилища, и все свои слабые силы сосредоточивали на этом пункте. В конюшне, где можно было бы совершенно свободно поставить 20 лошадей, худая кляча, круп которой выдавался в виде костистых отростков, извлекала из пустых яслей несколько соломинок концами своих желтых и лишенных десен зубов, и от времени до времени поворачивала к воротам глаз. В глубине орбиты, в которой сидел этот глаз, все мыши Монфакона не нашли бы ни малейшей крупицы жира. На пороге псарни единственная собака, кожа которой так широка, что все мускулы ее растягивались и обозначались в виде расплывающихся линий, дремала, положив морду на изголовье, которое было очень плохо набито, потому что представляло собой ее собственные лапы. По-видимому, собака привыкла к уединению и отказалась стеречь место. Она не выражала беспокойства, свойственного собакам, которые даже во сне имеют привычку тревожиться при малейшем шуме. При входе в жилище прежде всего бросалась в глаза огромная лестница с перилами и с деревянной балюстрадой. На лестнице было только две площадки, так как дом состоял из двух этажей. Первый этаж был каменный, второй кирпичный и наполовину деревянный. Серые рисунки на стенах, испорченные сыростью, должны были представлять собой рельеф какой-то богатой архитектуры при помощи светотени и перспективы. Еще можно было рассмотреть ряд изображений Геркулеса, поддерживающего карниз, откуда ниспадали, закругляясь, узоры из виноградных листьев на фоне цвета небесной лазури, усеянном неизвестными островами, благодаря потокам дождевой воды. Между Геркулесами в нарисованных нишах красовались бюсты римских императоров и других знаменитых исторических личностей. Но все это было так неопределенно, так бледно, в таком ужасном виде, так стерто, что скорее казалось призраком какой-то живописи, чем самой живописью, и о ней следовало бы говорить тенями слов, а не обыкновенными словами, которые слишком материальны для этого. Чудилось, что само эхо, производимое шагами в этом пустынном месте, замирает от удивления. Дверь, саржа которой пожелтела и держалась только при помощи нескольких гвоздиков с облезлой позолотой, вела в комнату, служившую столовой в те баснословные времена, когда здесь обедали. Толстая перекладина разделяла потолок на две части, перерезанные фальшивыми балками, а промежутки между ними были когда-то покрыты слоем голубой краски, поблекшей от пыли и паутины, никогда не знавшей метлы на этой высоте. Над древним камином разветвлялся лес из оленьих рогов, а вдоль стен с потемневших полотен угрюмо смотрели закопченные портреты, изображавшие рыцарей в кирасах со шлемом, который лежал возле или его держал паж. Глубокими глазами, живо сверкавшими на мертвых лицах, смотрели сеньоры в бархатных семарах и с головой, находившейся на круглом и прямом воротнике, как голова Иоанна Крестителя на серебряном блюде. Смотрели владетельные вдовы в старомодных костюмах, страшно бледные и вследствие разложения красок, принимавшие вид вампиров, акул и сов. Эти картины, написанные провинциальными богомазами, благодаря самому варварству исполнения, казались особенно чудовищными и страшными. Некоторые были без рам, на других имелись ободки с потемневшей позолотой. На всех портретах в углу стоял фамильный герб, и был обозначен возраст изображенной особы. Но велика была цифра или мала, не было заметной разницы между этими головами, желтыми на светлых местах, черными в тенях, с закопченным лаком, густо покрытыми пылью. Два или три из этих ветхих и заплесневелых полотен были тона разлагающегося трупа, и это свидетельствовало, что последний потомок благородной расы людей, владевших шпагой, совершенно безразлично относился к изображениям своих предков. Вечером эта немая и неподвижная галерея должна была превращаться при дрожащем свете ламп в ряд призраков, страшных и вместе смешных. Ничего не могло быть печальнее этих портретов, забытых в пустых комнатах, этих наполовину стертых отражений форм, которые давным-давно сгнили в земле. Эти нарисованные призраки привыкли к мрачному уединению жилища. Реальные обитатели показались бы слишком живыми для этого мертвого дома. Посреди залы стоял стол из почерневшего грушевого дерева на ножках спиральных, как колонны в Соломоновом храме. Но шашель пробуравила его во всех направлениях, и никто не помешал ее молчаливой работе. Тонкий серый слой, на котором можно было бы пальцем что-нибудь написать, покрывал поверхность стола и свидетельствовал, что на него не очень часто ставили приборы. Два буфета или поставца из того же материала, украшенные кое-какой резьбой и, вероятно, купленные вместе со столом в более счастливые времена, стояли на двух концах залы, дополняя друг друга. Выщербленная фаянсовая посуда, разрозненное стекло и две или три художественные вещицы Бернарда Полиси, изображающие угрей, рыб, крабов и раковины, наращенные эмалью по зеленому фону, скудно украшали собою пустые полки. Из пяти или шести стульев, обитых бархатом, который был когда-то светло-алым, но от времени и частого употребления стал рыжим, вылезал волос из дыр материи. Ножки их были неравной величины, они хромали, как разностопные стихи или как изувеченные ветераны, возвратившиеся после боя домой. Не будучи духом, было бы неблагоразумно садиться на них, и без сомнения эти сидения служили свою службу только тогда, когда сон предков выходил из рам, занимал места вокруг пустынного стола и перед воображаемым супом беседовал о разорении рода в длинные зимние ночи, столь благоприятные для пиршеств, устраиваемых привидениями. Из этой залы можно было проникнуть в другую комнату поменьше. Один из тех фламандских ковров, которые назывались травами, украшал стены. Но пусть это слово «ковер» не возбуждает в вашем воображении представление о сказочной роскоши. Этот ковер был заношен, истрепан и совершенно полинял. Распоровшиеся полотнища держались только при помощи нескольких ниток и в силу привычки. Весь ковер был в дырах. Деревья выцвели, и с одной стороны были желтые, с другой — голубые. Цапля, стоявшая на одной ноге посреди тростников, значительно пострадала от моли. Фламандская ферма с колодцем, увитым хмелем, была почти неузнаваема, и на всем бледном лице охотника, преследующего диких уток, сохранился только первоначальный колорит — красная борода и черный глаз. Очевидно, они были лучшей окраски, чем другие тона. Охотник походил на восковой труп, которому намазали рот суриком и подвели брови. Воздух гулял между стеною и ковром, который был плохо прибит, и это придавало ему какую-то подозрительную волнистость. Если бы вошел в эту комнату Гамлет, принц датский, он выхватил бы шпагу и заколол бы Полония за этим ковром с криком «Мышь!». Тысяча чуть заметных звуков, какой-то странный, едва уловимый шепот, который делает молчание еще более чувствительным, беспокоил слух и ум посетителя настолько смелого, чтобы проникнуть сюда. Голодные крысы грызли льняные основы, черви точили балки и производили шум глухой пилы, между тем, как часы смерти выстукивали время в деревянных частях мебели. Иногда неожиданно трещала какая-нибудь доска, словно одиночество, само соскучаясь, скоробило ее, и вы поневоле вздрогнули бы. Кровать на колоннах, имевших форму прялок, закрытая полупарчевыми занавесями, которые были разрезаны по всем своим складкам, и белые и зеленые разводы которых смешивались в одном и том же желтоватом тоне, занимала угол комнаты. Никто не дерзнул бы приподнять полог над кроватью из опасения увидеть там в тени какое-нибудь скорченное чудовище или вытянувшийся труп с выставляющимся из-под белого покрывала острым носом, костлявыми скулами, руками, соединенными на груди, и ногами, расположенными так, как на статуях, которые высекают над гробницами. Так вещи, созданные для человека, быстро принимают сверхъестественный вид, если человек отсутствует. Конечно, можно было предполагать еще, что прекрасная заколдованная принцесса покоится там вечным сном, как спящая красавица, но складки полога были чересчур мертвенны и зловещи, и это изящное предположение было бы не совсем уместно. Черного дерева стол с медной инкрустацией, выпадавший из своих углублений, неясное зеркало, подкладка которого сползла, утомившись от того, что не видит лица человеческого, кресло, покрытое мелкой вышивкой, терпеливой работой, доведенной до конца какой-нибудь прабабушкой, но уже с потемневшей серебряной ниткой среди полинялых шелковинок, дополняли меблировку этой спальни, удобной только для человека, который не боится ни духов, ни выходцев с того света. Обе комнаты эти освещались двумя окнами со стороны фасада, которые не были еще обречены окончательно на гибель. Тусклый зеленоватый свет проходил сквозь стекла, утратившие блеск, в последний раз чищенные, вероятно, лет 100 тому назад. Снаружи они казались выложенными. Высокие занавески, обветшавшие на складках и которые тотчас разорвались бы, если бы их одернули, заставив скользнуть по прутьям, съеденным ржавчиной, еще ослабляли этот сумеречный свет и способствовали сильнее меланхолическому впечатлению, производимому этим местом. Открыв дверь, которая находилась в глубине этой последней комнаты, сразу попадали в темноту. Тут чувствовалась пустота, мрак и безвестность. Мало-помалу, однако, глаз привыкал к тени, пронизываемой несколькими тусклыми лучами, выходящими из щелей досок, которыми забиты были окна. В темноте открывалась неопределенная анфилада разрозненных комнат с покоробленным паркетом, усеянным разбитыми стеклами, с голыми стенами или до половины покрытыми лохмотьями отрепанных ковров, с потолками, обнаженными до штукатурного переплета и пропускающими дождевую воду. Это были палаты, удивительным образом приспособленные для потребностей мышиных синедрионов и парламентов, состоящих из летучих мышей. В некоторых местах нельзя было подвигаться вперед наверняка, потому что пол качался и сгибался под ногой, но никто никогда не проникал в эту фивиаду мрака, пыли и паутины. С самого порога поднимался запах гнили, плесени и запустения. Холодная и черная сырость, свойственная сумрачным местам, била в нос, и казалось, что поднят камень, закрывающий вход в погреб, и вы наклонились над его ледовитой темнотой. В самом деле, это был труп прошлого, который медленно рассыпался в прах в этих залах, куда не входило настоящее. Здесь спали годы и качались, как в гамаках на паутинах, растянутых по углам. Наверху, на чердаках, жили днем совы, филины и галки, с их оперенными ушами, кошачьими головами и круглыми фосфорическими глазами. Крыша, треснувшая в 20 местах, позволяла свободно влетать и вылетать этим милым птицам с таким же комфортом, как в развалинах Монгири или в замке Гайльяр. Каждый вечер пыльный рой улетал с воплями и с жалобным воем, который мог бы навести страх на суеверных, чтобы вдали добыть пищу, которой не было в этой башне голода. В комнатах нижнего этажа находилось только полдюжины кулей соломы, вязанок маиса и несколько мелких орудий садоводства. В одной из них лежал матрац, набитый сухими листьями кукурузы, с шерстяным холодным одеялом, и, кажется, это была постель единственного слуги дома. Так как читатель, должно быть, устал от этой прогулки среди одиночества, нищеты и запустения, то попросим его пожаловать в комнату, которая уютнее остального пустынного замка, в кухню, труба которой посылала небесам легкий беловатый дымок, упомянутый выше при описании замка. Тощий огонь лизал своими желтыми языками свод очага, по временам вытягиваясь до дна чугунного котла, висевшего на крюке. Слабое мерцание огня выхватывало из сумрака красноватыми блестками две или три кастрюли, прикрепленные к стене. Свет, падавший сквозь широкую трубу, доходившую до самой крыши, не делая поворота, умирал на кучах пепла при виде голубоватых полутеней, и от этого огонь казался еще бледнее, так что в этом холодном очаге само пламя словно замерзало. Если бы котелок не был прикрыт крышкой, в него попадал бы дождь, и молния упала бы в бульон. Медленно согреваясь, вода, наконец, стала шуметь, и котел захрипел среди молчания, как человек, у которого отдышка. Несколько капустных листьев, поднимаясь над пеною, указывали, что с возделанной части сада взята была контрибуция для этого более чем спартанского супа. Старый черный кот, худой и ободранный, как ручка метлы, вышедший из употребления, с шерстью, местами выпавшей так, что виднелась синеватая кожа, сидел на задних лапках возле огня настолько близко, чтобы не загорелись усы, и устремлял на горшок свои зеленые глаза с поперечным зрачком в форме латинской буквы «И». Он, по-видимому, очень был этим занят. Уши его были обрезаны наравне с головой, хвост наравне со спиной, так что он походил на тех японских химер, которыми украшают в числе других редкостей кабинеты, или же на тех фантастических животных, которых колдуньи, отправляясь на шабаш, оставляют снимать пену с котла, где варятся их снадобья. Этот кот, одиноко сидевший в кухне, казалось, приготовлял сам себе суп, и, казалось, это он поставил на дубовом столе тарелку с зелеными и красными разводами, оловянный бокал, отшлифованный его когтями, до того он был исцарапан, и каменный горшок, на боках которого грубо были нарисованы синей краской гербы, такие же, как на портике, на своде и на портретах. Кто же сядет за этот скромный прибор в этом жилище, не имеющем обитателей? Может быть, домовой гений или же кобальт, верный излюбленному им месту, и черный кот с этим глубоко таинственным взглядом ожидал только его появления, чтобы служить ему, повесив салфетку через лапку. Котелок все продолжал кипеть, а кот неподвижно сидел на своем посту, как часовой, которого забыли сменить. Наконец послышались шаги, тяжелые и глухие шаги старого человека. Предварительно раздался кашель, заскрипела дверь на петлях, и в кухню вошел наполовину крестьянин, наполовину слуга. С появлением вновь вошедшего, черный кот, который связан с ним был, по-видимому, с давних пор, покинул очаг и стал дружески тереться об его ноги, выгибая в дугу спину, втягивая и выпуская когти и производя своим горлом те хриплые звуки, которые у кошачьей породы служат высшим признаком удовлетворения. «Хорошо, хорошо, Вельзевул», — сказал старик, наклоняясь, чтобы погладить своей мозолистой рукой облезлую спину кота и таким образом не остаться в долгу у животного по части вежливости. «Я знаю, что ты любишь меня, и мы здесь достаточно одиноки, мой бедный барин и я, а потому мы чувствительны к ласкам животного, у которого хоть и нет души, но которое зато, кажется, понимает нас». По окончании этих взаимных учтивостей кот пошел вперед человека, как бы указывая, в каком направлении находится котел, и, глядя на него с голодной похотью и с умилением, потому что Вельзевул начинал стариться, слух его был не так уж тонок, глаз не так остр, лапа не так гибка, как прежде, и средства, которые доставляла ему некогда охота на птиц и на зверей, значительно уменьшились. Поэтому-то он не сводил глаз с этого блюда, часть которого, он надеялся, будет дана ему, и он заранее облизывался. Пьер, это было имя старого слуги, взял охапку соломы и бросил ее на полумертвый огонь. Сухие травинки затрещали и стали корчиться, и скоро пламя, выбросив клуб дыма, живо вспыхнуло посреди веселой пальбы искр. Можно было бы сказать, что саламандры проснулись и стали танцевать сарабанду в огне. Бедный чахоточный сверчок, обрадовавшись этой теплоте и этому свету, попытался даже поколотить по своему барабану, но никак не мог справиться с ним и произвел только хриплый звук. Пьер сел на деревянную скамейку под пологом камина, обшитым куском зеленой саржи, вырезанной в форме волчьих зубов и пожелтевшей от дыма, а рядом с ним уселся Вельзевул. Отблеск огня освещал его лицо, которое годы, солнце, свежий воздух и непогода, можно сказать, выдубили и сделали темнее, чем лицо индийского караиба. Несколько белых прядей волос, высвободившись из-под синего берета, у висков еще резче выделяли кирпичный тон его смуглого цвета лица. Черные брови служили контрастом белоснежным волосам. Как у всех басков, у него было удлиненное лицо и нос хищной птицы. Глубокие перпендикулярные морщины, напоминавшие сабельные удары, бороздили его щеки сверху донизу. Что-то вроде ливреи с потертыми галунами и такого цвета, которого ни один живописец не мог бы определить, до половины покрывало его кожаную куртку, отшлифованную и почерневшую местами вследствие трения о керасу. На желтом фоне кожи получились от этого тонкие зеленоватые пятна, как на брюхе фазаньей куропатки. Пьер был когда-то солдатом, и остатки его военной амуниции служили ему службу в его гражданском туалете. Полуширокие верхние штаны его позволяли видеть основу какой-то материи, прозрачной как канва для вышивания, и нельзя было определить, что это — сукно, шерстяная материя или саржа. Варса давно исчезла с этих плешивых штанов, и никогда подбородок евнуха не был глаже. Починки довольно очевидные, и заплаты, сделанные рукой, более привыкшей держать шпагу, чем иголку, укрепляли слабые места и свидетельствовали о заботливости, с какой владелец этой одежды старался довести ее долговечность до последних пределов. Подобно Нестору, эти вековые штаны прожили 3 человеческих жизни. Есть много вероятностей предполагать, что они были когда-то красные, но вопрос этот должен быть оставлен неразрешенным. Веревочные подошвы, прикрепленные голубыми шнурками к шерстяному чулку, служили обувью Пьеру и напоминали испанские альпаргатасы. Эти грубые катурны, без сомнения, были признаны более экономичными, чем башмаки с кисточками или на высоких каблуках, потому что строгая, холодная и опрятная бедность обличала себя в малейших подробностях наряда этого человека и даже в его позе, выражавшей безропотность. Опершись спиной о трубу, он скрестил над коленом свои толстые руки красновато-фиолетового тона, как виноградные листья в конце осени, и неподвижно сидел против Вельзевула, который с голодным и жадным видом внимательно следил за кипением котла, страдавшего одышкой. «Молодой барин сегодня что-то опоздал», — пробормотал Пьер, глядя сквозь закопченные и пожелтевшие стекла единственного окна, освещавшего кухню, как уменьшается и гаснет последняя светлая полоска заката на краю горизонта, обложенного тяжелыми и чреватыми дождем облаками. Какое удовольствие гулять этак по ландам! Правда и то, что замок печален, и скучнее нигде не может быть. Послышался радостный хриплый лай. Лошадь ударила копытом в конюшне и загремела цепочкой, которую она была привязана, скользнув ею по яслям. Черный кот прервал туалет, который он себе делал, проводя влажной лапкой по щекам и над укороченными ушами, и направился к дверям в качестве любящего и вежливого животного, которое знает свои обязанности и с удовольствием несет их. Дверь раскрылась. Пьер встал, снял почтительно берет, и в залу вошел барин, предшествуемый дряхлой собакой, о которой мы уже говорили, и которая пыталась прыгать, но тяжело падала на пол под бременем возраста. Вельзевул не чувствовал к миру отвращения, которое ему подобные испытывают обыкновенно к собачьей породе. Он, напротив, посмотрел на него весьма дружелюбно и выгнул спину. Видно было, что они давно коротко знакомы, и часто случалось им разделять в замке скуку одиночества. Барон Сиганьяк, потому что он был владельцем этого разоренного замка, и он вошел в кухню, был молодой человек лет 25 или 6, хотя на первый взгляд ему можно было дать гораздо больше, такой он был важный и серьезный. Чувство бессилия, сопровождающее нищету, прогнало веселье с его лица. Весенние цветы преждевременно поблекли. Темные круги уже обрамляли его помертвелые глаза, и над впалыми щеками возвышались скулы. Усы не завивались в колечки, а концы их опускались вниз и словно плакали, вместе с грустно сложенными губами. Волосы, небрежно причесанные, свисали черными прядями вдоль бледного лица, и отсутствие кокетства, редкое в молодом человеке, который мог бы считаться красавцем, показывало, что он совершенно отказывался от всякой мысли кому-нибудь понравиться. Привычка к тайной грусти провела скорбные морщины на этой физиономии, которую капля счастья могла бы сделать очаровательной. Казалось, энергию, свойственную молодому возрасту, сломила судьба, а с ней бесполезно было сражаться. Хотя барон был гибок и скорее крепкого сложения, чем слабого, он двигался, однако, с апатичной медлительностью, как будто он отрешился от жизни, Движения его были какие-то вялые, и видно было, что ему все равно, здесь он или там, ушел он или пришел. Голова его была покрыта старым сероватым фетром, который весь был смят и переломан, и очень широк, так что доходил ему до бровей. И чтобы видеть, барон должен был поднимать нос. Перо, на котором бородки были так редки, что оно казалось рыбьей костью, было приставлено к шляпе с очевидным намерением изобразить султан. Но оно не спадало назад, как бы стыдясь самого себя. Древний шелковый кружевной воротник, узоры которого не все были сделаны искусным мастером и на котором время вырезало не одну дыру, лежал на его полукафтане, пышные складки которого свидетельствовали, что был он скроен для человека более высокого и более толстого, чем тоненький барон. Рукава нижней куртки покрывали руки, как рукава монашеской рясы, и он уходил почти до живота в свои пузатые ботфорты, снабженные железными шпорами. Странный наряд этот принадлежал его покойному отцу, умершему несколько лет тому назад, и он донашивал его платья, которые были стары даже для трепишника в эпоху, когда скончался их первый владелец. Таким образом, обремененный этими одеждами, может быть, очень модными в начале прошлого царствования, молодой барон имел вид очень смешной и очень трогательный. Его можно было принять за его собственного предка. Хотя он относился к памяти отца с сыновним уважением, и часто слезы навертывались на его глаза, когда он напяливал на себя эти драгоценные реликвии, казалось, сохранившие в своих складках еще жесты и любимые позы старого усопшего дворянина, однако же не ради привязанности к ним молодой сиганьяк пользовался родительским гардеробом. У него не было другого платья. Он и этому был рад, когда нашел эту долю наследства своего в глубине одного из чемоданов. Юношеское платье его стало слишком узко и не по росту. По крайней мере, ему было просторно в отцовском наряде. Крестьяне, привыкшие уважать этот наряд на плечах старого барона, не находили его смешным на плечах сына и приветствовали его с тем же самым почтением. Они не замечали ни дыр на его кафтане, ни трещин на стенах замка. Как бы ни был беден сиганьяк, но в глазах их он оставался барином, и упадок этого рода не так бросался им в глаза, как чужестранцам. Все же это было зрелище забавное и меланхолическое, когда молодой барон в старом платье ехал на старой лошади, сопровождаемой старой собакой, словно рыцарь смерти на гравюре Альбрехта Дюрера. Барон молча сел за маленький стол, благосклонным движением руки, ответив на почтительный поклон Пьера. Этот последний снял котелок с крюка, вылил жидкость на хлеб, предварительно нарезанный в глиняной чашке, и поставил перед бароном. Народное кушанье это, которое до сих пор едят в Гасконе, называется там похлебкой. Потом из шкафа он достал кусок твердого киселя, дрожавшего на салфетке, обсыпанной маисовой мукой, и подал на стол вместе с дощечкой. Это провинциальное кушанье и похлебка, сдобренная салом, похищенным без сомнения из какой-нибудь мышеловки, принимая во внимание его скудость, составили весь обед барона, который кушал с рассеянным видом между Миро и Вельзевулом. А они с обеих сторон с экстазом смотрели на его стул в ожидании, что им попадет несколько крох с богатой трапезы. От времени до времени барон бросал Миро кусок хлеба, смазанного салом, чтобы придать корке, по крайней мере, запах мяса. Куски не долетали до земли. Обрезки свиной кожи доставались черному коту, который выражал свое удовольствие глухим мурлыканьем и простирал вперед лапу, выпустив все когти, как бы готовясь защищать добычу. Окончив этот скудный пир, барон впал, по-видимому, в печальное размышление. Во всяком случае, предмет его дум не заключал в себе ничего приятного. Миро положил голову на колени своего господина и устремил на него глаза, покрывшиеся от старости голубоватой пленкой, но все еще сохранявшие искру почти человеческого ума. Он точно говорил, что понимает, о чем думает барон, или старался выразить ему свое сочувствие. Вельзевул шумно мурлыкал, и казалось, что вертится колесо предильщицы. Он издавал жалобные вопли, чтобы привлечь на себя внимание барона, мысли которого унесли его куда-то далеко. Пьер стоял на почтительном расстоянии, неподвижный, как те длинные и окоченелые гранитные статуи, которые можно видеть у кафедральных портиков.
Он не смел вывести из задумчивости своего барина и ждал, не даст ли он ему какого-нибудь приказания. Тем временем наступила ночь, и по углам кухни сгустились широкие тени, как летучие мыши, которые цепляются за выпуклости стен крючковатыми пальцами своих перепончатых крыльев. Догорающий огонь раздувался ветром, завывавшим в трубе, и освещал странным отблеском группу, соединенную вокруг стола какой-то общей печалью, что еще более оттеняло мрачное уединение замка. Из всего рода, который отличался когда-то пышностью и богатством, остался только одинокий потомок, блуждающий как тень в этом жилище, населенном духами предков. Из всей многочисленной дворни сохранился один только слуга, и то потому, что он был предан и не мог быть никем заменен. Из своры, в которой насчитывалось 30 собак, не околел только один пес, почти ослепший и поседевший от старости, а черный кот казался душою пустынного замка. Барон сделал знак Пьеру, что он желает удалиться. Пьер, наклонившись над очагом, зажег сосновую лучину, смазанную смолой, рот факела, который из экономии употребляют бедные крестьяне, и пошел впереди молодого господина. Миро и Вельзевул присоединились к кортежу. Дымящийся свет факела своим мерцанием поколебал бледные фрески на стенах лестницы и придал какую-то жизнь закопченным портретам в столовой. Глаза их, черные и устремленные в одну точку, бросили на своего потомка взгляд, полный грустного сожаления. Придя в описанную нами фантастическую спальню, старый слуга зажег маленькую медную лампу с рожком. Светильня в ней изгибалась в масле, как ленточная глиста в спирте на окне аптеки. Затем он ушел вместе с Миро. Вельзевул же, пользуясь своей привилегией, улегся на одном из кресел. Барон сел на другом кресле, устав от одиночества, праздности и тоски. Если спальня днем имела вид комнаты, где живут привидения, то вечером, при трепетном свете лампы, она была еще страшнее. Ковер стал какого-то зловещего цвета, и охотник, выделяясь на фоне сумрачной зелени, освещенный таким образом, превратился почти в живое существо. Он походил со своим аркебузом, приставленным к щеке, на убийцу, подстерегающего жертву. И на его бледном лице красные губы зарделись еще причудливее. Можно было сказать, что это рот вампира, орошенный кровью. Лампа мигала во влажном воздухе и бросала неровный свет, ветер завывал в коридорах и вздыхал, как трубы органа, и странные и страшные звуки раздавались в пустынных комнатах. Погода испортилась еще больше, и крупные капли дождя, гонимые бурей, барабанили по стеклам, дрожавшим в свинцовых переплетах. Казалось, иногда рама сейчас погнется и раскроется, словно кто-нибудь извне надавливал на нее. Эта непогода упиралась коленом в хрупкое препятствие. По временам, в довершение гармонии, сова, гнездившаяся под кровлей, издавала вопль, напоминавший крик умерщвляемого ребенка, или, раздражаемая светом, шумно била по окну своими широкими крыльями. Владелец этого печального жилища, привыкший к мрачным симфониям, не обращал на них никакого внимания. Один Вельзевул с беспокойством, свойственным животным его породы, поводил при каждом шуме остатками резаных ушей и пристально вглядывался в темные углы, как бы замечая своими бессонными зрачками нечто недоступное человеческому зрению. Этот ясновидящий кот с именем и с наружностью дьявола навел бы страх на человека менее храброго, чем барон, потому что у него был такой вид, как будто он многое узнал во время своих ночных похождений по необитаемым комнатам замка. Не раз он должен был в конце какого-нибудь коридора натыкаться на то, от чего побелели бы волосы у человека. Сиганьяк взял со столика маленький том, потемневший переплет которого был украшен его фамильным гербом, и начал перелистывать страницы рассеянной рукой. Если глаза его точно следили за строками, мысль все-таки была далеко и лишь в слабой степени интересовалась мелкими одами и любовными стихотворениями Рансара, несмотря на прекрасные рифмы и искусные обороты, напоминающие греческих классиков. Вскоре он бросил книгу и медленно начал расстегивать кафтан, как человек, которому не хочется спать и который ложится только потому, что не знает, что делать, и хочет утопить тоску свою во сне. Как печально падают на песок в темную и дождливую ночь капли воды, и медленно садится пыль в разоренном замке, который окружает океан вереска, и на 10 миль в окружности нет ни одного живого существа. У молодого барона, единственного представителя рода сиганьяков, на самом деле были причины печалиться. Предки его разорились различными способами. Игрою, войною и суетным желанием блистать, так что каждое поколение передавало последующему все более и более уменьшавшееся наследство. Лены, мызы, фермы и земли, принадлежавшие замку, спускались по клочкам. И последний сиганьяк после неслыханных усилий, которые он употребил, чтобы восстановить благосостояние рода, усилий, не давших плода, потому что поздно затыкать пробоины в корабле, когда он гибнет, оставил сыну своему только этот распадающийся замок и несколько десятин тощей земли, окружавшей его. Остальное все стало достоянием кредиторов и попало к жидам. Нищета таким образом качала колыбель бедного ребенка своими костлявыми руками, и губы его сосали ее иссохшую грудь. Он рано лишился матери, умершей от тоски, в этом жалком замке, и от горя при мысли, что бедность тяготеет над ее сыном и закроет ему все дороги к карьере. Он не знал сладостных ласк и нежных попечений, которыми обыкновенно окружается детство даже в самых несчастных семействах. Заботы отца о нем, которого он, впрочем, любил, выразились в нескольких пинках. Иногда отец приказывал его сечь. Теперь он так страшно тосковал, что счастлив был бы, если бы ему досталось одно из этих родительских внушений. Воспоминание о них вызывало слезы на его глаза, потому что родительский удар все-таки свидетельствует о каких-то человеческих отношениях. А вот уже 4 года, как барон, вытянувшись, спит в семейном склепе сиганьяков, и молодой человек живет посреди глубокого одиночества. Его юная гордость не позволяла ему показываться в обществе провинциального дворянства, на праздниках и на охотах, без обстановки, соответствующей его достоинству. В самом деле, что сказали бы, увидев барона сиганьяка, одетого как нищий? Соображение это помешало ему поступить на службу к какому-нибудь принцу. Таким образом, многие думали, что сиганьяки вымерли, и забвение, которое вырастает над мертвыми еще скорее, чем трава, покрыло мраком неизвестности эту фамилию, некогда важную и богатую, и только очень немногие знали, что существует еще какой-то потомок этого оскуделого рода. Несколько минут спустя Вельзевул стал обнаруживать беспокойство, поднял голову и как будто что-то с тревогой обнюхивал. Он бросался к окну и лапками опирался о переплеть, стараясь проникнуть в сумрачную тьму ночи, пронизываемую потоками дождя. Носик его морщился и трепетал. Вскоре к пантомиме кота присоединилось протяжное рычание Миро, нарушившее молчание замка. Очевидно, решительно происходило что-то необыкновенное в окрестностях его, всегда столь спокойных. Миро продолжал лаять со всей энергией, какую только допускала его хроническая хрипота. Барон, желая быть готовым на всякий случай, застегнул кафтан, который он только что снял, и поднялся на ноги. Что такое с Миро? Он, который всегда храпит на соломе, как только заходит солнце, почему он поднял такой шум? Уж не бродит ли волк вокруг стен? Сказал молодой человек, опоясывая шпагу в тяжелых железных ножнах, которую снял со стены. Он должен был застегнуть пояс на последнюю дырочку, потому что кожаная лента была приспособлена к талии старого барона, а талия эта была вдвое шире, чем у его сына. 3 удара, довольно сильно нанесенные в ворота замка, раздались один за другим, и эхо застонало в пустых комнатах. Кто мог бы в этот час смутить уединение жилища и безмолвие ночи? Какой путник заблудился и стал стучаться у этих ворот, которые не открывались уже давно ни для кого не потому, что хозяин был неприветлив, а за отсутствием гостей? Кто решил заехать в эту гостиницу голода, в эту резиденцию великого поста, в этот замок нужды и нищеты?